Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Нужные книги». Предлагаем вам прослушать вторую часть, состоящую из фрагментов презентации книги, выпущенной издательским домом Академии Жуковского к 80-летию Великой Победы, митрополит гор Ливанских Илья Карам. Книга посвящена выдающемуся церковному иерарху Антиохийской православной церкви, который в годы Великой Отечественной войны повторил подвиг наших святых, преподобного Серафима Саровского, преподобного Серафима Вырицкого. Только в далеком Ливане, в затворе, он горячо молился Божьей Матери о победе России над фашистскими захватчиками. Исподобился явление Божьей Матери и ее предсказание о том, что Россия будет спасена. Как известно, через Россию был спасен и весь мир от фашистской чумы. Напоминаем, что ведущим презентации был директор издательства Академии Жуковского Игорь Викторович Агибалов. Он продолжил рассказ, как издавалась книга «Великая победа. Митрополит гор Ливанских Илья Карам».
С этой трибуны доктор философских наук Сухейль Фарах говорит, что мне очень повезло с Владимиром Николаевичем, и мы за короткое время могли сделать книжку. Но с Владимиром Николаевичем мы работаем 3 года. То есть он появился у нас в издательстве как писатель, пишущий, ну, не буду повторяться, по особо почитаемых Русской Православной Церкви. И он говорил об этой книге. Он говорил, вот надо найти книгу о митрополите Ильи Карама, которую я увидел в буквальном мгновении. То есть я увидел, что эта книга вышла, но когда я за ней приехал, ее уже не было. И вот они, 2 полюса, вращающихся у нас в издательском доме, неожиданно встречаются. Он у него берет в квартире, уважаемый Сухель, он специалист по российской цивилизации, уже 25 лет говорит о том, что российская цивилизация – это отдельная цивилизация. И на эту тему Володя приехал брать у него интервью. И дома видит эту книгу. Представляете, совпадение? Из разряда того, что сегодня 11 апреля, мы здесь. И потом, как будто Илья Карам провел по вот этому короткому пути до создания этого издания. Чего бы ни пожелал этот человек, оно тут же вот по вот такому его величию случаю, так же, как и вот этот журнал о патриархии, о посещении которого мы сегодня вам сейчас показываем. И в библиотеках нет. Каким-то неведанным образом они уничтожены. И мы находим подшивку ту с того самого года. Через Авито эту подшивку выкупаем, которая позволила поминутно здесь вот опубликовать то самое посещение Ильи Карама. Слышали, хотели снять дневники маршала Голованова. Нам эту книгу приносят, не зная о том, что она ему нужна. Он ее изучает, не находит. Видимо, когда писал он дневники, нельзя было так открыто говорить вот об этом событий. То есть мы думали, вот оно, документальное подтверждение. Тогда еще книга называлась «Икона Победы». Не находит. Предпоследнее совпадение, вот такое не случайное. 1 апреля уважаемый Сухель и Владимир Николаевич разговаривают в храме Ирины на Бауманской и видят образ, икону Богородицы, которой молился Илья Карам. Володя не придал тогда значения, он видел эту икону раньше, но список, образ был не присущ нашей, так, в открытую Русской Православной Церкви. И он подумал, что она не будет принята как бы. Вот. А оказалось, 1 апреля – это день почитания этой иконы. Представляете, они в день почитания этой иконы являются в храм Вознесения, вот на Бауманской. И сейчас в усыпальнице Ильи Карама эта икона висит. И сегодня 11-го мы говорим в день успения Ильи Карама в этом зале. В зале синодального отдела по работе со служащим, председателем которого является владыка Кирилл, заместитель Олег Татаринцев. Вот скажите, мы спланировали эту презентацию в начале апреля. С отцом Константином знаемся уже больше 15 лет, но спланировали это вот за последние 10 дней. Так что пути Господни неисповедимы. И, наверное, продолжая ряд совпадений, я возьму на себя смелость предположить, что вас, уважаемый Сухель, патриарх Московский Евсей Руси пригласит на беседу, когда у него в руках окажется это второе издание замечательной книги, вспомнив вашу беседу после первого.
Игорь Викторович Агибалов предоставил слово второму автору, составителю книги, известному нам, постоянному нашему автору, православному писателю Владимиру Карагодину.
Рад всех приветствовать, тех, кто пришел сюда почтить память владыки, митрополита Ильи Карама, и поговорить о книге, которая вышла в нашем издательстве «Великая победа» и митрополит гор Ливанских Илья Карам. Говоря о совпадениях, когда после интервью на радио «Благовещение» журналистом Надежды Зотовой я сообщил, что сейчас взяли в работу книгу про митрополита Илью. Чудным образом я вышел на ее автора, беседовал с доктором, с академиком Сухелем Фарахом. Надежда, это было 3 года назад, сказала, а я тебе вышлю материал отца Владимира Тимакова. Это батюшка, который при жизни еще студентом в семинарии видел владыку Илью Караму в Москве, и у него есть чудные воспоминания. Надежда мне высылает эти воспоминания. У меня, когда я с ними ознакомился, возникла масса вопросов и желание с этим батюшком побеседовать. Я читаю, что батюшка еще жив, старейший священник Московской епархии, как в Москве огромной найти этого батюшка, тем более он уже такой почтенный возраст, он уже и не служит. И буквально год тому назад этих помыслов хожу, мне звонит мой друг с Ростова и говорит, Володя, там я одну батюшку возил по казачьих местах Дона. И он мне обещал свои книжечки, 2 передать, и мог бы их забрать в Москве. Конечно, заберу, с радостью говори. Отец Владимир Тимаков, который в своих 96 лет и сегодня служит престолу Божьего, является секретарем Московской епархии, то есть святейшего Кирилла, и до сих пор пишет книги, будучи доктором богословских наук, то есть в ясном сознании и памяти. И буквально год назад, в июне, с Надеждой Зотовой мы вместе записали чудное интервью с отцом Владимиром Тимаковым, где он не только вспоминал о владыке Илье Караме, но вообще о тех чудных личностях, которые он встречал на протяжении всей своей жизни. И одна маленькая деталь. До сих пор, когда он вспоминает о владыке, митрополите Илье Караме, он не может говорить без слез. Вы сейчас увидите кадры, где он это говорит, у него голос волнуется. Он сказал такую фразу, почти столетний старец, который от юности служил Господу Богу, который видел множество замечательных подвижников, включая и Луку воина Синицкого, что за всю свою жизнь он встречал только 4 личностей, у кого был и голос духоносный, встреча с которыми потрясала от своих вида. Вот одна из этих личностей, которая потрясла его с ней юности, и был митрополит гор Ливанских Илья Карам. Отец Владимир Тимаков, когда вспоминал о своих чувствах от проповедей, впечатлениях от проповедей, от слов митрополита гор Ливанских Ильи Карама, он говорил так, что так проповедовать мог только пророк. И что важно, что все люди, кто оставил свои воспоминания в этой книге, а здесь их много, кто слышал проповеди, огненное слово владыки Ильи, были с ним согласны в этом ощущении. Я слышал голос пророка, дар огненное слово. Эта книга имеет очень много новых материалов, она состоит из 4 частей. Первая часть так и называется, это митрополит гор Ливанских Илья как пророк нашего времени. Здесь воспоминания и исследования наших русских писателей, историков. Когда мы говорим об Олеге Пересыпкине, чрезвычайном полномочном после России в Ливане, мы должны знать, что он не просто посол, он и доктор исторических наук. Здесь тоже есть его статья, где он как историк, как ученый, используя методологию науки, очень ценные факты наводит. А вторая часть – это митрофит Илья Карам глазами современником. Это воспоминания его земляков, как правило, из Ливана, из ливанской митрополии. Тоже очень ценные воспоминания. В первую очередь это его родственников, которые рисуют образ человека, избранного в служении Богу с детства. Он в раннем детстве сподобился явлению Божьей Матери, и это явление Божьей Матери на него имело столь сильное впечатление, что изменило его жизнь. Он становился сретником, он сам своими руками построил часовеньку, его родители были людьми зажиточными, они имели не только свои виноградники, но и свой карьер, где добывали строительный материал. То есть это были люди весьма зажиточные. Он построил часовню сам, и там молился по 9-10 часов, как свидетельствуют его родственники, проводил молитвы Богу. И когда родители его увидели, это вот его настроение отрока, монахолюбивое, отец воспротивился, он не хотел, чтобы он шел по этому пути, он видел его в первую очередь как наследника свое дело. Тогда отрок заболел, был на смертном одре, и когда только родители дали обет, что они отдадут своего сына на служение Богу, Господь его воздвиг к жизни, и он с ранней юности служил Господу, и будучи уже архимандритом в Бейруте, был избран в антиохийской церкви, епископа избирает народ. Он был избран по просьбе народа, который уже тогда почитал его как молитвенник чудотворца, по молитвам которого просили чудеса исцеления, они зафиксированы, в том числе послу Франции в Бейруте, его супруга получила исцеление по молитвам архимандрита Ильи. Он был избран епископом город Ливанских и Бейрута. В то время он был самым молодым епископом антиохийской православной церкви. И за это свое служение он возродил монашескую жизнь в горном Ливане. То есть, когда он стал епископом, монашество почти не осталось. Что такое монашество? Это люди, которые всю свою жизнь посвящают Богу. Вот пламень его ревности зажег сердца многих монашествующих. И мужские монастыри он открывал, и женские, как владыка Кирилл Покровский уже говорил, он построил в сложных условиях, по сути, в мусульманском окружении, 35 православных храмов. Подвиг его, конечно. Опять-таки, его современник вспоминает на изучении святых отцов. Владыка Илья любил святых отцов, читал, изучал. И более того, еще до войны он любил русскую православную церковь. И многие святыни, которые к нему приходили, отдавал в храм Марии Магдалины и в Гефсиманский скит на Святой Земле, в том числе древнюю икону Адигитрии, и посылал монахини из Ливана в русский монастырь Гефсиманский на Святой Земле со словами «Не только изучать монашескую жизнь, но изучать русский язык», говоря, что он вам еще пригодится. О клеветниках владыки Ильи говорил отец Владимир Тимаков, что и его испытывали, и его соблазняли. Он называл их таким словом «негодяи хороши». Ну, сказать, одним из основных, кто оклеветал владыку Ильи, это бывший диакон, а ныне признанный российским судом иноагент, официально признан иноагентом, то есть тот, кто финансируется враждебными фондами, Андрей Кураев, который в 2003 году в журнале «Альфа и Омега» опубликовал пасквиль на владыку Илью, где его назвал нищим мошенником, и то, что ему было явление Божьей Матери, вообще все моменты духовные назвал его выдумкой. Назвать владыку Илью Карама нищим попрошайкой, когда в годы войны он один собрал больше помощи Советскому Союзу, чем целые страны, пользуясь своим авторитетом святости безупречным, надо было не просто не знать, но и не хотеть знать, сознательно замалчивать те подвиги и подвиги милосердия, которые имел владыка Илья. Поэтому особое место в этой книге занимает раздел, мы специально поместили, считая, что интерпретации ученых – это хорошо, а лучше всего для студентов, для семинаристов уникальные архивные страницы журнала «Московской патриархии» за 1947 год. Полностью весь визит, который был освещен на более чем на 20 страницах, по днях был расписан владыки Ильи Карама в Москву и в Петербург. Он был в Москве, в Петербурге, 3 дня он был в Киеве и 3 дня в Одессе. Он полностью был описан на страницах журнала «Московской патриархии». Больше визит ни одного, ни епископа, даже патриарха не был так подробно освещен. Сам этот факт говорит о многом. И то, как принимали владыку Елеукарама, как ему сослужил святейший патриарх Алексей Симанский, тоже о многом говорит. Читатель может сам почитать эти страницы и сделать сам свои выводы. Остановлюсь только на двух моментах, которые удалось собрать из мозаики удивительной жизни Елеукарама. Первый момент, когда владыка Елеукарам 6 раз был в Советском Союзе с архиепископским визитом. Первый раз в ноябре 1947 года, когда он почти целый месяц служил в храмах Москвы, Петербурга, в Лавре, то есть Сергей был в Киеве, в Одессе. А потом второй раз он приехал в 1948 году, когда праздновался 500-летие автокефалии Русской Православной Церкви. Вы видели кадры из фильма. Кстати, фильм тоже был запрещен. Его Олег Пересылкин достал из фондов, нашли этот фильм, чудом нашли. Почему запрещен? Потому что он говорит о тех сторонах жизни Советского Союза, о которых эпоху авантюриста и кровавого диктатора Хрущева, подчеркиваю, кровавого диктатора Хрущева, не принято было говорить. За это можно было заиметь тюрьму или дурдом. Он говорит о сотрудничестве советского правительства с православной церковью. Вы видели, на каких машинах возили митрополитов, епископов по Москве. Это были кремлевские машины. И сам уровень принятия делегации, это был государственный уровень. Более того, многие факты, даже известные многие факты Великой Отечественной войны и после войны, не требуют переосмысления. Они сейчас переосмысливаются. Мы даже не задумываемся о этих фактах. Так вот, когда в 1948 году второй раз владыка Елеукарам летел на собор, посвященный 50-летию автокефалии Русской Православной Церкви, он собрал, как обычно, дары и подарки православным людям России. Вся взлетная полоса была заложена мешками, коробками, тюками, продукты, одежды, ценные вещи, в том числе подарки для святейшего Алексея Симанского, которого он очень любил и почитал. Самолет был чартерный, там должна была лететь только делегация Антиохийской Православной Церкви. Главой делегации по болезни патриарха Александра III был назначен митрополит Эмесский Александр. Вот когда он увидел все эти подарки и гуманитарную помощь, которую собрал владыка Елеукарам, он пришел в негодование и велел в приказном порядке все оставить, в том числе и подарки для святейшего патриарха Алексея. Вот когда они приехали уже в Москву, и святейший, как обычно, из любви и уважения к митрополиту Илье, предложил ему сослужить божественную литургию воскресенье с собой вместе. И вот после литургии владыка Елеукарам, не имея что подарить патриарху, он подарил патриарху свой посох. После службы вручил ему свой посох. И патриарх Алексей настолько растрогался этим подарком, что он от этого жесте подарил митрополиту Елеукараму свой посох, посох московских патриархов. Надо ли говорить, что больше никто, ни один чин церковный не сподобился от такого подарка? Как относился к этому подарку митрополит Илья? Если в белом клобуке российских митрополитов, а право ношения ему патриарх даровал еще в 1947 году, владыка Елеукарам часто служил и любил служить, то посох московских патриархов хранился у него в алтаре, в Беруте, как святыня. И он себя, как монах, считал недостойным даже с ним фотографироваться. Он просто как святыня хранится в алтаре его храма, его собора в Беруте. Вот его отношение к России, к Святой Руси. И второй случай, который случился в 1947 году, который говорит о удивительном даре прозрения тайн Божьих митрополитом Ильей. Владыка Илья приехал в ноябре 1947 года, 14 ноября, в Москву. Падал снег, Москва была белая. А потом, побывав 2 недели в Москве, 10 дней, он уехал в Питер. Где в Питере тоже рассказывал по велению Божьей Матери, как Божья Матерь спасла Россию. В том числе в Питере его слышал духовный сын преподобного Серафима Галерийского, протоиерей Василий Свис, который тоже оставил свои воспоминания, и эти воспоминания тоже вошли в эту книгу. В Питере они служили литургию во Владимирском соборе вместе с митрополитом ленинградским и новгородским Григорием Чуковым. Там был такой семинарист Борис Кроха, очень верующий юноша, которого любил митрополит Григорий. И у него была такая функция. Он на блюде держал головной убор митрополита Григорьевский или Карама. Потому что когда во время службы положено снимать в некоторых местах, вот когда после службы народ оттеснил, владык юноша Борис Кроха как-то потерял их из виду, и когда они сели и поехали уже трапезничать в митрополитический дом, он понял, что он остался сам этим главным убором митрополитов Гугливанских. Это уже был конец ноября, холодно, мороз стояли. Вот этот юноша в стихаре через весь Невский проспект идет по городу, чтобы отдать владыке Илье его головной убор. Он заходит в дом митрополита, отдает владыке, который очень удивился такой ревности. А владыка в знак благодарности снимает с себя свою панагию и говорит ему такие слова. «Храни ее, она тебе еще пригодится». И одевает эту панагию, свою епископскую, на юношу Бориса Крова. Юноша очень смутился, он дождался конца трапезы, когда владыка Илья уехал, и хотел отдать эту панагию своему непосредственному начальнику, митрополиту Григорию. Владыка Ленинградский тоже обратился и повторил слова владыки Илья Рама. «Храни ее, она тебе еще пригодится». Вот с этого момента, с 1947 года, прошло 28 лет, когда Борис Крохов уже был назначен архиепископом аргентинским и всей Южной Америки. Это был 1975 год. Очень тяжелые отношения, когда Аргентина стала полем битвы между двумя системами, коммунистической и американской, туда уже пытались свою власть распространить. И на владыку Максима Кроху было покушение, когда он скинулся в машину, в него упор стрелял киллер, террорист. Вот пуля, которая предназначалась владыке, застряла этой панагии. По сути, эта панагия спасла жизнь владыки Максима Крохи, который и был этим юношей. Так исполнили слова пророческие Ильи Карама: «Храни ее, она тебе еще пригодится». И вот владыка Максим Кроха тоже слышал проповеди удивительные Ильи Карама, и последние дни своей жизни он провел в Могилеве, будучи архиепископом Могилевским. Могилев – известный духовный центр, ныне он менее известный, а до революции – во время Первой Отечественной войны Могилев, по сути, назвали второй столицей после Санкт-Петербурга, потому что там была ставка, там был царь-мученик Николай II со всем семейством. И вот владыка всегда с любовью и трепетом рассказывал монахиням Никольского монастыря о своей встрече с владыкой, и панагию свою после смерти он завещал положить икону этого монастыря, где она хранилась. И буквально недавно мне сообщили, что владыка Минский филарет эту панагию взял в музей, в церковный музей. Вот один из эпизодов из жизни владыки, который говорит о его удивительной даре прозрения, тайн будущего. Владыку назвали пророком митрополитов Гугливанских. Почему пророком? Пророк – это человек, который за чистоту сердечную подобился удивительное зрение, которому говорит заповедь: «Блаженны чистые сердцем, яко те и Бога узрят». Те будут видеть Бога и беседовать с Богом. Мы знаем, что пророками беседовал сам Господь и через пророков передавал свою волю Божию. И вот хочется закончить свою речь словами, которыми открывается эта книга. Почему назвал митрополит Кирилл Покровский свою статью, свои предисловия к этой книге, опередившей свое время? Буквально недавно меня это озарило, потому что пророческая миссия владыки Ильи Карама касается не только нашего прошлого, не только его участия в Великой Отечественной войне, а та его речь, которую он сказал 16 ноября 1947 года в Богоявленском соборе, она касается в первую очередь нашего будущего, той миссии, которая возложена на Россию и русский народ в мире. И как ни странно, эта его речь до сих пор не была опубликована ни одной газете, ни в одном журнале. По сути, эта книга – это первое издание, где эта речь полностью опубликована. А кратко смысл этой речи, вот эпиграф к этой книге: «Народ ваш, народ богоносец, вся история земли российской свидетельствует нам о том». Далее приточие, дальше владыка Илья Карам, как прекрасно знаток российской истории, рассказывает в проповеди своей, сколько раз Божья Матерь и Господь спасали Россию и вели ее через путь скорбей, победе и великой славе. Велик Бог христианский, и эту ужасную кровавую войну он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы. Митрополит гор Ливанских Илья Карам.
Напоминаем нашим радиослушателям, в рубрике «Нужные книги» вы прослушали вторую часть, состоящую из фрагментов презентации книги, выпущенной издательским домом Академии Жуковского к 80-летию Великой Победы «Митрополит гор Ливанских» Илья Карам. Книгу «Великая Победа. Митрополит гор Ливанских Илья Карам» можно приобрести в книжной лавке при храме Благовещения в Петровском парке города Москвы, а также в интернет-магазине издательского дома Академии Жуковского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиявши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна. Православна.